Мне хотелось сегодня поговорить на тему о Боге, которому мы поклоняемся. Очень важно, на самом деле, каждому из нас, какое бы служение мы ни вели в своей жизни, понимать, кому мы служим, ради кого мы это делаем. И мы сами так неумолимо идем к Троице, к празднику Троицы. Сегодня мы говорим о Боге Отце, о Его работе. В следующем сегодня будем говорить о Христе, поэтому сегодня после собрания будем говорить о других религиях. Мне пришлось еще раз внимательно изучить другие религии, так что у нас сегодня был разговор за столом, был такой основательный. В следующий раз мы поговорим о Христе и поговорим после собрания о тех заблуждениях, которые есть о Христе. И, может быть, кто-то даже себя узнает в этих заблуждениях, потому что их столько много, что удивляешься, как это люди понаплодили всего, и даже в христианском мире. И потом будем говорить о Духе Святом. Я думаю, что в тот раз мы поговорим больше об оккультизме, о некой подмене работы Духа Святого сатанинскими вещами и человеческой работой, так чтобы нам не ошибаться. Мы с вами возьмем такой текст, который очень важен на самом деле. В Библии нету неважных текстов, но этот текст очень актуален, когда мы говорим о Боге. И вот когда мы собираемся на собрание, часто можем слышать: собрание было хорошим. А почему оно было хорошим? Можно спросить такой вопрос. Ну, обычно люди говорят: ну, была хорошая проповедь, или была прекрасная музыка, или так здорово помолились. Но а кто-то наоборот скажет: а мне не очень понравилось, потому что все было как-то спонтанно. А другой скажет: о, наоборот, супер, не было формализованности, так все было легко, как Дух нас вел. Дух Божий и Дух человеческий — тоже вопрос. Другие скажут: о, было прекрасное собрание, потому что проповедь была короткая. Другие скажут: ой, позорное собрание, проповедь была такой 10 минут. Третьи скажут: вообще великолепное просто было собрание, так много молились. А другие скажут: ну что-то мы молились, даже попеть не успели. А другие скажут: ох, это было такое собрание поклонения, потому что мы пели, не останавливались, и вот так прямо вот было прекрасно. Всегда, когда мы приходим к форме в поклонении, всегда возникают некие разногласия, возникают некоторые моменты ошибочности. Мы сегодня с вами посмотрим на корень, на суть, от которой можно оттолкнуться так, чтобы научиться вот нам вместе корпоративно, как одно собрание, прославлять Бога, которому мы служим, и которого любим, и который прежде полюбил нас. И мы возьмем такой текст, который, он стоит выше всего этого, выше наших предпочтений, выше наших ожиданий, наших представлений. И я сегодня буду так, знаете, по-пастырски о нем говорить, более внимательно, более глубоко. Нам нужно, чтобы у всех были Библии. Я вчера о нем упоминал там на конференции, но сегодня мне хочется сказать, что сегодняшняя проповедь, она будет более основательной, более глубокой, потому что это проповедь для церкви, это не проповедь просто для собрания людей, созданных в церкви. Мы с вами будем читать книгу Откровения. И мы с вами прочитаем один отрывок стоя, а потом уже будем читать последовательно. Мы все с вами несколько глав пройдем вместе. Несколько важных глав посмотрим. С 3 главы по 5. Давайте мы встанем, прочитаем отрывок из 3 главы по 4, 8 стих. Итак, Иоанн заканчивает свое откровение, лучше сказать, Бог, Христос через него говорит, 3 глава, стих 20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небо. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу, летящему, И каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя взывая. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был и есть и грядет. Пожалуйста, садитесь, друзья мои, и мы с вами будем внимательно смотреть этот текст. Более подробно, я думаю, что книгу Откровений мы с вами рассмотрим на просто отдельных таких занятиях. Хотя, не знаю, если, может быть, братья решат, что Евгений проповедует на книгу Откровений, тогда будем основательно книгу Откровений проповедовать. Но сегодня мы посмотрим немного экспозиционно этот текст и посмотрим его с позиции Бога, которому мы поклоняемся, Бога, которого знаем мы. Знаете, когда я читал этот текст, то знаете, какая первая у меня была реакция? Есть такое американское слово, которое Никита слышит, наверное, слышал всю практически неделю, это «вау». Потому что я когда читал этот текст, то посмотрите, да, в словаре такого слова нету, но такое чувство удивления, поражения и восторга. Смотрите, мы с вами читаем стих 5. «И от престола исходили молнии, громы и гласы». Вот это реально вот Бог, которому поклоняемся. И когда, представляете себе, это вот церковь собралась, и вот Бог открывает небо, и мы видим Бога такого, где громы, молнии, глаз. И вот первая наша реакция какая будет? Да просто страх и ужас. Поражение и удивление. Это просто, мы, может быть, подобное израильтянам, скажем, Моисею. Нет, мы не можем это видеть, когда, помните, на горе Синай. Ты иди, говори, а мы-то что можем сделать? Нам смерть только, и все. Вот это Бог, которому поклоняемся. И здесь очень красиво Иоанн показывает, что Бог в центре всего, Он на престоле, и вокруг Него все вращается. Весь мир вокруг Него вращается, история вокруг Него вращается. И когда мы говорим с вами о нашем служении, о нашем познании Бога, то нужно понять, что Он эпицентр, Он центр вообще всего, не мы с вами. Мы привыкли с самого рождения, не даже не просто привыкли, мы рождаемся такими, быть эгоцентристами, правда? Первое слово, которое говорят обычные дети, это не мама. Ну уж тем более, к сожалению, не папа. Они говорят «моё», «мне», «для меня», «я», в конце концов. И это вполне естественно, потому что человек рождается такой греховной природой. Он ищет под себя все. И по мере развития мы становимся более культурными, начинаем учиться скрывать, как вот, скрывать свою греховную сущность, скрывать свой эгоизм, эгоцентризм. Ну, приходим в церковь, начинаем увлекать, это тоже оболочки такие, это здравые отношения там, к жизни, к себе. В конце концов, Иисус умер за меня, Бог сделал для меня, и вообще, в принципе, Бог существует для меня. Вот здесь прекрасная картина показывает нам, что на самом деле весь мир существует для Бога. Он находится на престоле славы, Он находится на престоле величия, и поэтому, в принципе, если Бог сегодня весь мир уничтожит и создаст новый, это Его право. И никто из нас не может сказать, ну, Бог, а почему ты это делаешь? Потому что Он, в конце концов, Творец. Он Владыка, Он Создатель всего. И это очень важное такое напоминание нам, и это большая борьба для нас, когда мы с вами приходим даже в церковную среду. Это делает Бога центром всего. Знаете, вот я вчера смотрел на музыкантов, которые там выступали. В общем, некоторые очень вообще качественно выступали, прекрасно. Я подумал, а вот если сейчас взять и убрать аудиторию, оставить их одних, будут ли они петь с таким же рвением, будут ли они совершать свой труд с таким же рвением? Вот если никто не реагирует из зала, никто там не хлопает, никто не говорит там аминь, аллилуйя, а просто вот пустой зал, они одни. Даже более того, сделать так вот, знаете, так вот представить себе, скрыть каждого даже музыканта друг от друга. Ну, конечно, это тяжело, потому что они там не могут слаженно играть, но просто вот он один, вообще никого нет, он один. Будет ли он также вот с таким же усердием, с таким же вниманием, с такой же страстью и сердцем поклоняться Богу? Я даже более того, я прекрасно понимаю, почему православная церковь прячет хор туда подальше, чтобы, во-первых, как бы людей ориентировать там на небо, там они где-то поют там далеко, как ангелы. А с другой стороны, чтобы люди, которые поют, понимали, что они для Бога это делают. С другой стороны, чтобы участники в зале, они понимали, что они все просто Богу идут. И тем самым нету концерта. Есть просто, на самом деле, общее прославление корпоративное Богу. Это нам важно такое помнить и смотреть об этом и думать. И мы сегодня возьмем этот текст чуть-чуть основательнее, чем, может быть, кто-то из нас, ну, уверен практически, делал прежде в своей жизни. Посмотрите, Бог уседает на троне в своем величии, во власти, суверенности. И меня очень поражает слово и Псалма 92, стих 2. «Престол твой Божий, говорится, искренне, ты от века». Вот Божий трон всегда будет существовать. Мир изменится. Мира не было, но трон уже существовал всегда. И Бог остается таким суверенным Богом, владыкой всего мира. И здесь очень красиво Иоанн показывает, что он говорит, он творит, он провозглашает, он искупает, он прощает. Одним словом, в мире хаоса, в котором мы живем, Бог творит порядок. Потому что он находится на престоле славы. И он дает тем невероятное благословение, тем, которые сосредоточены на нем и которые ищут его. Мы действительно 24 старца, два раза по 12. В принципе, сразу первая мысль какая возникает у нас? 24 старца. Ну, первая мысль возникает должна, наверное, 24 старца, 12 раз по 12, 12 колен, 12 апостолов, да? И, в принципе, так и есть. Вопрос, который есть здесь, а кто эти 24 старца? Это реально, вот 12 апостолов и 12 представителей, то есть 12 сыновей, да, прапатриарха. 12 колен Израилевых. Или это 12 ангелов? Ну, апостолов больше, конечно. Но там не все апостолы обладали апостольской властью. Некоторые были просто посланниками церквей. Вот. Что делать с апостолом Павлом, да? Который есть. Да, 13-й как бы портит всю картину. Видите, избрали же Матфея. Он был 12-м и все как бы. Да, минус Иуда плюс Павел. Ну, конечно, Иуда заменили Матфеем, поэтому уже как бы Павел 13 получается. И на самом деле, надо сказать смело, что здесь, конечно, Иоанн, смотря на будущее, он, конечно, должен был увидеть вот этих ангелов, которые славят Бога. Мы еще видим такую параллель, помните, серафимы, которых увидел Исаия, они тоже летают, да? И что они говорят? То же самое говорят. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И здесь нечто подобное мы видим. Они говорят, свят, свят, свят Господь Вседержитель, который был, есть и грядет. И они знают, он был, он есть, он и грядет. Это ангелы, которые представляют все искупленное человечество. Бог избрал Израиль, 12 колен. Бог избрал церковь, 12 апостолов. И вот они здесь представляют это искупленное человечество, которое воздает славу Богу. И в конце мы видим все это искупленное человечество. Они собрались в великом множестве. В 5 главе это красиво очень показано. Но они здесь вокруг трона собраны, и они имеют одну большую миссию – славить Бога, воздавая Ему честь, кладя свои венцы перед престолом Божиим. Потом видим еще 4 животных, очень так интересных таких. Если мы их нарисовали, то я думаю, что нам бы даже где-то страшно стало бы. Смотрите, и каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг. Ну, серафимы, да, опять нам здесь вспоминаются. И внутри они исполнены очей. Представляете, какая картина? Такая вот просто устрашающая, ужасающая картина. Наверное, это можно красиво изобразить тоже. Но для нас, людей, которые сталкиваются с нечто непривычным, божественным, нас вызывает где-то жуть, восторг, удивление, вопрос. 4 животных. Они очень красиво представляют здесь весь сотворенный животный мир. Мы видим льва, который здесь можно увидеть как представителя диких животных. Мы видим тельца как представителя мира домашних животных. Мы видим животное с человеческим лицом, которое говорит о мире людей, которые существуют. Мы видим орла, который олицетворяет весь мир птиц. Вот эти 4 невероятных больших представителя ангелов, которые славят Бога. И интересно, если текст говорит нам, что они не имеют покоя ни днем, ни ночью. Ни днем, ни ночью. Это их миссия такая. Все дышащее, что должно делать? Да славит Господа. Вот Бог сотворил мир для славы своей. И когда мы с вами говорим о том, что мы желаем быть поклонниками Бога, то поклонение Богу это не просто 2 часа в церкви. Ну, у нас 1.5 часа, мы сейчас планируем. Это не просто специальный момент, когда мы заиграли на инструментах и стали петь, или стали на колени, стали молиться. Это не просто время, когда мы открыли Библию и стали читать. На самом деле мы здесь видим вот этих удивительных созданий, представителей животного мира, ангелов, в конце концов, которые представляют весь животный мир, которые показывают поклонение Богу, прославление Его, возвеличивание Его личности, оно совершается Всегда. И днем, и ночью. И моя жизнь, в сущности, есть большое, тотальное поклонение Ему. И в конце 5 главы видим, как весь мир, все, что Бог сотворил, присоединяются все ангелы, все люди, которых Бог искупил. И они славят Бога за Его творение и за Его спасение. Давайте мы буквально по пунктам посмотрим повнимательно этот текст. Во-первых, настоящее прославление Бога и настоящее возвеличивание Бога начинается с очень важной вещи. Мы находим ее в 8 стихе. Посмотрите, мы читаем здесь: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Поэтому первое слово – «Мы говорим Богу правду про Него». Мы говорим Богу правду про Него. Наше прославление, наше познание Бога фокусируется на Его личности, на Его характере. Не на Его делах, а на Его личности. И первая вещь такого библейского поклонения или библейского познания Бога, это на самом деле говорить о Нем то, что есть. Говорить о Нем то, каков Он есть. Библия нам говорит о том, что Бог единый, в мире другого Бога нету, что Он Создатель всего живущего, что Он Творец Вселенной, что Он Отец Небесный, что Он Владыка, что Он есть Вечный, Святой, Царь Царей, Царь Небесный. И это просто даже сама формулировка всех этих вещей должна вызвать у нас одну единственную реакцию. Это такое прославление Его. Недаром в Псалме 28 мы читаем такие слова, первые два стиха. «Воздайте Господу, Сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Ну вот сегодня как у нас такой, знаете, день, кажется, американских примеров. Почему-то мне сейчас на память пришел такой момент. Мой знакомый товарищ как-то попал на встречу с американским президентом, и он мне признался в такой интересной вещи. Говорит: знаешь, когда я увидел его, я не просто в нем видел какого-то человека, а я такое чувство испытал трепет. Это же президент нашей великой страны, там всякие охранники бегают и прочее. Когда мне довелось встречаться с Горбачевым, когда он еще был тогда президентом разваливающейся страны, это тоже такое же чувство было, что это не просто такой человек, это вот за ним идет вот вся слава этого государства. И такой невольно возникает трепет, невольно возникает какое-то особое такое осознание величия. И когда мы с вами начинаем думать о Боге, друзья мои, то наша первая реакция – это просто воздать Ему хвалу. Бог по своей природе такая личность, которая естественным образом, когда о Нем думаешь, вызывает в нас реакцию восхваления. Либо мы Его знаем, либо не знаем. Но если мы знаем Его, то наша реакция будет восхваление этого Бога. Если мы Его не знаем, то, конечно, мы будем либо просто равнодушны, может быть, будем в страхе, в конце концов, в таком животном. Но, естественно, реакция человека, который знает Бога, это страх, который перерастает в восхваление. Страх, который перерастает в восторг, благодарение, возвеличивание. Часто на обращенные люди спрашивают: а чего это Бог такой эгоцентричный? Хочет, чтобы Его восхваляли, возвеличивали. В конце концов, ну, а зачем так? Это же как-то эгоистично. И неверующие люди часто нам тоже говорят: а что это Бог такой эгоист вообще? Требует такой вот себе славы, такого вот поклонения. Знаете, я могу сказать три очень важные вещи здесь, чтобы объяснить, почему так. Во-первых, мы с вами, даже будучи греховными людьми, хотим, чтобы о нас говорили правду. Ну, это правда, да? Мы хотим, чтобы о нас говорили справедливо. Мы не хотим, чтобы нас там занижали, ну, нам хочется, чтобы нас возвышали лучше, даже там, я не просто работник там, но я менеджер среднего звена, например, там, я не просто там какой-то вот кладовщик, но я, как там, главный зав там управления какой-нибудь там, или управляющий чем-то. Мы даже такие слова себе на визитке подбираем, чтобы это звучало так прям очень респектабельно, высоко. А уж если человек скажет вообще за нас принизить чуть, мы готовы за правду биться, доказывать там, даже вплоть даже до убийства, вот таком, знаете, неком кавычку в своем сердце. Потому что даже мы, будучи греховными людьми, мы хотим, чтобы о нас говорили правду. Поэтому Бог, естественно, ждет, что о Нем будут говорить правду. Что на самом деле Его не будут принижать, Его не будут занижать. Он на самом деле Бог. Во-вторых, как я уже начал говорить, Он на самом деле вот тот есть, что мы читаем о Нем в Библии. Он на самом деле есть такой. Великий, могучий, сильный, превознесенный, славный, праведный, святой. Вот он такой и есть. И поэтому, когда мы открываем свои уста, говоря о нем, друзья мои, мы всегда бедно о нем говорим. Мы всегда о нем что-то недоговариваем. Мы всегда о нем недостаточно говорим. Вы все, наверное, помните эту оду Державина прекрасную, да? Великий, великий Бог, это удивительное просто произведение. Но даже оно не выражает вот всей той красоты Божьей сущности, всей глубины Его безначального Творца, нашего Создателя, что на самом деле даже этот великий поэт своим прекрасным слогом не мог передать всей мощи. Библия нам открывает Бога, и чем больше мы читаем Библию, мы видим, насколько мы еще мало знаем этого Бога. И поэтому, когда мы с вами говорим о Боге, друзья мои, то нужно всегда говорить с восхищением. Всегда говорить с благоговением, всегда говорить с восторгом. Когда вы говорите с своими неверующими друзьями, когда вы открываете свои уста в разговоре друг с другом, друзья мои, о Боге нужно говорить, как мы часто говорим, с придыханием. О Боге нужно говорить с таким восторгом. Бог – это не концепция, это третий момент. Бог – это не концепция, Бог – это личность. И Он ждет, на самом деле, что мы будем говорить о Нем четко. И это не религия, на самом деле. Это живая личность, которая существует. Это единственная по-настоящему четкая реальность этого мира, которая сделала все остальным реальным. Именно поэтому Бог не эгоцентричный, потому что Он ждет, что они будут говорить правду, справедливо, потому что Он такой и есть, и потому что Он личность. Это не просто религиозная концепция, которую придумали люди. Во второй момент, который мы здесь видим, что мы говорим о Боге правду, то есть, во-первых, мы говорим о Нем правду доктринально. Мы на самом деле говорим о Нем верно. Вот эти существа, животные, которые прославляют Бога, взывая к Нему, не имея покоя ни днем, ни ночью, они о Нем говорят верную доктрину, они говорят о Нем четко, точно. И это важно, чтобы наши слова были такие пропитанные, пронизанные правдой истинной. Второй момент, который мы здесь очень видим ярко, то, что когда мы говорим правду Богу про Него, то в нас неизменно возникает осознание своей греховности. Это прекрасная картина, которую мы с вами видим, пророка Исаия, 6 глава, очень перекликающаяся с этим текстом. Когда Исаия увидел величие Бога на престоле славы, когда он был в смущении, кто же будет править Израилем, когда он вот ожидал эти, такую годину тяжелую нестабильности в стране, в мире, то неожиданно Бог ему показывает видение, когда он был там в храме в Иерусалиме, что Бог на самом деле восседает на престоле земли, Бог правит всем миром. И реакция какая была у Исаии? Самая первая реакция была: горе мне, погиб я, потому что мои глаза видели Бога, царя, а я человек с нечистыми устами, живу среди народа тоже с нечистыми устами. То есть, казалось бы, знаете, первая реакция у Исаия должна была сказать: «Оу, Господь, ты такой великий и чудный!» Его первая реакция, он видел свою греховность. Только человек с чистым сердцем может прославить Бога сердцем своим. Только человек с чистым сердцем может воздать Богу хвалу, подобающую, и Бог ее услышит. И поэтому первая, на самом деле, часть вообще подлинного поклонения, прославления Бога начинается с нашего исповедания, с нашего прошения о прощении, с нашего осознания своей греховности. Исаия увидел себя грешником, который нуждается в благодати, в милости и прощении Божьем. И когда мы с вами начинаем прославлять Бога, когда мы начинаем говорить о Боге, когда мы начинаем воздавать Ему то, что Ему принадлежит, у нас возникает реакция, осознание своей ничтожности, осознание своей несостоятельности, своей неспособности. И знаете, друзья мои, это хорошо. Потому что нельзя приходить к Богу великому с надменностью, с таким возвышением, с гордостью. Любой человек, который подлинно поклоняется Богу, его реакция на самом деле будет трепетное благоговение. Его первая реакция будет такая, потому что он увидел величие Бога. Посмотрите, вот если проследить просто Писанием, помните людей, которые пересекались с Богом напрямую? Помните, да? Например, Иов, самая старая книга Библии. Когда он увидел Бога, что он говорит? 41 глава Иова. «Я отрекаюсь и раскаиваюсь вообще в прахе и пепле». Потому что то, что я о тебе слышал просто, теперь мои глаза видят. Помните, молодой пророк Иеремия встречается с Богом. И что происходит в Иеремии? Он падает, как мертвый. И говорит: вообще, я ни на что не способен. Я вообще негодный человек. Иоанн, который написал это откровение, он видит воскресшего Христа в его величии и славе, то какая реакция у Иоанна? Все, опять упал. Упал, молчит, как мертвый. И можно продолжать так вот, говоря о разных людей. Это реакция людей, которые реально увидели Бога, какой Он есть. Причем, более того, они не видели всю полноту Его, но не видели. И, наверное, еще яркий пример – это Моисей. Помните, Бог ему сказал: я тебе покажусь, и тебе откроюсь. И как Бог ему открылся? Сказал: если я тебе полностью откроюсь, тогда еще Христа не было, то просто ты умрешь. Поэтому просто я пройду сейчас мимо, и вот отголоски, как бы часть моей славы, она будет следовать за мной, и вот ты посмотри и увидь чуть-чуть. Понимаете, Моисею было дано видеть нас намного меньше, чем нам с вами сегодня. Благодаря Христу мы можем видеть по полноту откровения, доступного для человека сегодня. И хотя мы не всего Бога еще можем видеть, всю его глубину, потому что мы еще находимся здесь, на этой земле, но вот мы видим больше, чем Моисей видел. Потому что Бог явил себя во Христе Иисусе. Единородный, сущий в недре Отчим Сын, Он явил. Этого Моисей еще не видел. Но настолько это величие было мощное, что для Моисея, когда Моисей побыл там на горе с Богом, то он вернулся вниз, и у него лицо светилось. Потому что Бог настолько преобразил его свою славу. Друзья мои, когда мы с вами ищем лица Божия, когда мы говорим правду Богу про Него, это меняет нас реально. Это меняет нас изнутри. Это вызывает в нас реакцию исповедания, прославления, возвеличивания, прошения милости. Но это не оставляет нас равнодушными, не оставляет нас такими, какими мы были прежде. И это все прославление сфокусировано на Боге, на Его сущности, на Его личности. И знаете, нам нужно этому учиться. Мы очень сильно сконцентрированы на себе, мы на своих нуждах, проблемах. Мы приходим в церковь, что вполне нормально, на самом деле, со своими переживаниями, волнениями, вопросами к Богу. И ладно бы в церкви только, но и наша жизнь потом так же идет, день ото дня, наша повседневность, где центр вселенной – это я сам. Где Бог и ангелы Его прислуживают нам. Но нам нужно всегда видеть этого Бога, превознесенного и славного, великого и могучего, чтобы понимать, мы человеки. И вот когда мы это понимаем, то мы восхищаемся подобно Давиду. Кто есть человек? Что есть человек? Что ты помнишь о нем? Когда мы начинаем удивляться словам Христа, который говорит: вы настолько дороги для Бога, и мы сейчас дальше будем об этом говорить, что Он даже знает, сколько у вас на голове волос. Вот. Но это все понимание приходит тогда, когда мы видим Бога, сидящего на престоле славы. Бога, который правит всем миром. Бога, который сегодня может уничтожить весь мир, но не уничтожает, потому что любит. И здесь интересно отметить, что в этом отрывке мы видим три раза слово «достойно» употребляется. Помните, стих 11 этой главы: «Достоин ты, Господи». 5 глава, стих 9: «Достоин ты взять книгу». 12 стих: «Достоин агнец заклонный». И поэтому настоящее поклонение славное начинается с того, что мы отдаем Богу то, что Ему принадлежит. Мы отдаем Ему достоинство Его. Оно богоцентрично. Он объект нашего внимания. Второй момент здесь. То есть первый момент, мы говорим Богу правду про Него. Второй момент. Мы славим Бога, поклоняемся Ему за то, что Он наш Создатель. Посмотрите, как написано в стихе 9 и 11. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Посмотрите, здесь эти старцы утверждают два очень важных аспекта. Бог сотворил весь мир, и весь мир храним, потому что Он рукой Своей его держит. Нам часто кажется, что мир храним, потому что в нем законы термодинамики действуют. И поэтому планеты не разбегаются, поэтому мир не разваливается. Закон трения действует, и мы ходим по земле. И поэтому все как бы окей. Ну и на самом деле, это все справедливо. Законы действуют, но законы действуют, потому что Бог просто это делает. Бог хранит. Мы читаем послание Колоссиям, да, все им, для него, все сотворено им, и нет ничего, что стало бы быть, что не было бы им сотворено, потому что он есть создатель всего мира. Но он не только сотворил этот мир, он его еще держит. Где-то несколько веков назад, наверное, пару веков назад, появилось такое движение, называется деизм. И, в принципе, Ломоносов был тоже таким. Суть его заключается в том, что Бог сотворил мир, и он как бы устранился. То есть вот он дал законы природе, и мир действует по своим законам. Это, вы знаете, некая форма рационального, такого полухристианского ислама. Потому что в исламе Аллах это такой, знаете, Бог, который... Ему, в принципе, дела ни до кого нету. И это прекрасная иллюстрация того, что как бы разница религий, заключающаяся в том, что человек упал в яму, вот, проходит мимо там Будда, и говорит, ну жалко, что ты упал в яму, ну в общем сиди просто и медитируй, ходи в нирвану. Проходит мимо Мухаммед, смотрит бедный человек в яме, сидит, ну и говорит, ну знаешь, извини, на то воля Аллаха, чтобы ты сидел в яме и пошел дальше. Вот, ну и там в конце концов проходит мимо Христос, который спускается в эту яму, и человека вытаскивает и идет с ним вместе. И в сущности вот этот некий деизм, он родился на той волне, что как бы Бог активно не участвует в жизни людей. Бог самоустранился, Он сотворил мир и устранился. Он есть, конечно, да, Он существует, и тоже Ломоносов был верующим человеком, но Он уже не действует, законы природы, они уже владычествуют. Те законы, которые Он вложил, на самом деле, отсюда рождается и такой взгляд на мир, что мирство возник через эволюцию, то есть Бог как бы подтолкнул природу, дал первую клетку, а потом она сама рус и родилась, и поэтому католическая церковь признала эволюцию, там, и большинство православных богословов тоже признают эволюцию как ну, вещь, которая имела место. Вот здесь, в этом тексте, мы видим интересную вещь. Бог не просто сотворил мир, но Бог еще и хранит этот мир. То есть Бог активно участвует в судьбах этого мира как создатель. Бог не просто сторонний наблюдатель, который там где-то за облаками спрятался. Бог реально участвует в жизни людей, Бог реально творит историю. И история – это не продукт цивилизации. История – это продукт Божьей активной работы. Меня поражает пророк Исаия, когда, а лучше сказать, Бог через пророка Исаия, когда еще даже Кир не родился, еще нужно было ждать, приличное время, уже Бог тогда говорит, вот сын мой Кир придет, исполнит свое дело, которое я уже предназначил ему совершить. Бог реально творит историю, Бог ставит правителей. Посмотрите, как об этом говорит очень прекрасно апостол Павел в своей известнейшей проповеди в Ареопаге в Афинах, 17 глава Деяния апостолов. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом небо и земли в нерукотворенных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам дая или давая всему дыхание и жизнь и все. Причем, обратите внимание, причастие какое? Давая или дая. То есть, он не просто дал совершенный вид прошедшей формы. Он сейчас дает всему и дыхание, и жизнь, и все. А тогда кровью он создал весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, да? Там, предназначив ему определенные пределы, да, времена обитания. То есть Бог реально управляет историей. Бог сотворил весь мир, и Он реально управляет им. Бог не просто смотрит со стороны, Он сидит на престоле славы, не просто довольствуется своим величием, а Он реально творит историю в этом мире. И знаете, меня это восхищает и радует, потому что я знаю, что моя жизнь не находится в руках правителей. Моя жизнь находится в руках бестолковых финансистов, которые здесь у нас не могут разобраться даже с элементарными проблемами там, займов. И мы сегодня имеем много трудностей, которые не могут с этими курсами рубля разобраться как следует. Бог управляет всем. И для своей цели. И поэтому я понимаю, что здесь нету зла. Если в мире я сталкиваюсь злом греховным, то в целом история, она имеет свою божественную природу, потому что Бог работает над ней. Бог даятель жизни, и поэтому Бог и хранитель жизни. И знаете, именно поэтому жизнь священна, потому что Бог ее дал, и Бог ее хранит. Именно поэтому аборты – это грех, это зло против Бога. Именно поэтому убийство – это зло, Интересно отметить, что когда Господь давал заповеди на горе Синай, то Он дал четвертую заповедь, помните, да? О чем она была, четвертая заповедь? Хранить субботу. Вы помните, там, ну я давайте просто напомню, думаю, не все, может быть, сейчас сразу так вспомнят, но интересный момент именно в плане субботы, вот в чем, как звучит, смотрите, книга Исход, 20 глава, стих 11. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Посмотрите, Господь дал Израилю день субботний для того, чтобы они каждую неделю вспоминали о Боге, как о своем Создателе. Чтобы они каждую неделю напоминали друг другу, это Бог сотворил мир. Это Он создал все. И знаете, интересно, вот здесь что. Что когда Бог дал эту заповедь, чтобы они помнили каждый день, то вот что случилось очень невероятное. Или очень важное. Бог показал, что этот первый день недели, который мы даем Богу, этот особый момент говорит о том, что и вся неделя тоже Богу принадлежит. Евреи должны были понимать и видеть мир таким цельным, что еда, пища, питье, отдых, развлечения, игры, все остальное, оно Богу принадлежит, потому что Он Создатель. То есть у них был взгляд на мир цельный. Вот в чем отличался взгляд евреев от язычников? Такой, может быть, яркий мне хочется показать. Обычный язычник приходит к богам для чего? Для того, чтобы принести им жертвы. Зачем? Чтобы они не разгневались, то есть не помешали его обычному ходу жизни, да? Для того, чтобы у богов что-то выпросить для себя. Одним словом, язычество – это такая, знаете, торговля с богами. Вот я тебе дал, а ты мне теперь дай. Я тебе как бы вложил, а ты мне отдай. То здесь у евреев была просто невероятная картина. Бог не торгуется с евреями. Он говорит им просто, вся ваша жизнь она моя, потому что я сотворил вас. И вот первый день, который мне даете, субботу, шаббат, это показывает, что каждый момент вашей жизни, он мой. Просто это вам напоминание. Это то, чтобы вы не забыли. Это то, чтобы вы знали. И когда мы говорим, мы славим Бога как нашего Создателя, то знаете, что мы говорим? Мы тем самым говорим, Господь, я и все, что у меня есть, это Твое. Я и все, что у меня есть, это Твое. Потому что Ты сотворил весь мир. Это я просто на самом деле, ну, пользуюсь тем, что Ты сделал. Я не являюсь вот владыкой над этим всем. Я являюсь тем, которому Ты дал это воспользоваться. Дал использовать. Я сам, в конце концов, все не принадлежу. Если у нас здесь кто-то в зале вообще, который сам запрограммировал себя родиться, в какое время, в каком месте, у каких родителей? Ни один, правда? Ни один. Потому что это Бог решил, когда... Бог решил через кого? У меня есть один такой друг, правда, он уже вырос, уже совершеннолетний мальчишка, а когда он был помладше, ему еще было 4 года, мне он Гена зовут, он рассказал мне такую забавную историю. Он говорит, я говорю, Ген, а почему ты вот здесь вот живешь с своими родителями, он так как бы разговаривал, я вот здесь, там, как будто независимый такой мальчишка, прям всем миром уже там рулит. И он говорит, ну, потому что я выбрал своих родителей. Я говорю, как ты выбрал их? Очень просто, там на небе был с Богом, ходил там, играл. Другие дети тоже были, весело было нам. Потом смотрю так, о, хороший мужчина, хорошая женщина. Бог, я хочу быть их сыном. И Бог меня отправил к ним. Конечно, это такой, знаете, плод фантазии этого мальчишки. Никто из нас это не может. Это не в нашей власти. И поэтому... Когда мы славим Бога как Создателя, мы тем самым провозглашаем, Господи, каждый момент моей жизни, он тебе принадлежит. Именно поэтому, друг мой, каждую минуту, которую ты живешь, это не потому, что ты решил жить, потому что Бог захотел, чтобы ты жил. Каждый новый день ты живешь не потому, что ты вот достоин этой жизни, а потому что Бог захотел, чтобы ты еще жил дальше, чтобы воздать Ему хвалу как Создателя. Бог реально имеет власть дать жизнь и забрать жизнь. Он творец всего. Он владыка этого мира. И поэтому каждый новый день, когда мы просыпаемся, мы можем сказать себе, Господи, Ты мне дал еще один день, как мне его прожить для Тебя? Ты мне дал еще один день, чтобы я дышал, как мне лучше прославить Тебя? Как мне лучше возвеличить Тебя? Потому что Ты, как Создатель мой, дал мне этот день еще раз. И мы через природу, красоту этого мира, мы все это видим. Но, друзья мои, знаете, мы иногда забываем одну очень важную вещь. Когда мы с вами выезжаем на отдых, там, в отпуск, на пикник, то мы такие себе думаем, ну сейчас там классно оторвемся, шашлыки поедим, поразговариваем, мяч попинаем там. расслабимся там на пляже и прочее. Знаете, что должно было у нас происходить? Вот там, на месте нашего отдыха, должно происходить самое мощное собрание прославления, поклонения и возвеличивания. Потому что, когда мы видим красоту природы, то мы просто должны Бога славить. Мы просто имеем эту высокую привилегию, потому что мы знаем, кто стоит за этим. Мы знаем, кто стоит за этими прекрасными облаками, за этим красивым морем, за прекрасным песком, за удивительными горами, за прекрасными деревьями, за этим чудесным солнцем, даже дождиком, который мы знаем, что это Бог стоит, который посылает дождь на праведных и злых, Он сам делает. И я славлю Его как Создателя, который мне не чужой. Он еще для меня и Отец. И вот эта вовлеченность Бога в каждый аспект моей жизни, в Его хранение моей жизни должно радовать тебя. Ну, вы знаете, что мне приходилось, я сейчас надеюсь, будет мало вообще, потому что я это бремя своей жизни свергаю. Приходилось очень много ездить. Меня сейчас спрашивали, а ты не боишься так вот часто летать на самолетах? Особенно, знаете, на некоторых авиакомпаниях в России, да, вот это укрепление веры твоей и пование на Бога, потому что бывает, там отваливаются кресла, дырки там вот в обшивке, и кажется, сейчас там вот дальше еще маленькая обшивка разлетится снаружи. И бывает, так вот летишь, вот когда я летел в Таджикистан, самолет так вот себя летел, вот, знаете, вот так вот все два часа, вот так вот, как бы 4 часа я так вот летел, вот так вот. Не просто там турбулентность была, просто мне кажется, там просто крылья как-то неплохо отрегулированы, и так вот улетел всю дорогу. И знаете, что меня здесь ободряет в этом, этой истине, в том, что все сотворено Богом, и смотрите, написано, и все по твоей воле, стих 11, существует и сотворено, это то, что Бог хранит этот мир, мою жизнь, столько, сколько Ему надо. И об этом очень прекрасно говорит Давид в его известном Псалтыре, мы читаем с вами Псалтырь, 138, да, такой очень известный текст. Посмотрите, как он говорит. «Славлю тебя, стих 14, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от меня кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. Бог настолько хранит и управляет моей жизнью, что я могу покоиться в руках своего Создателя с миром. И это верующий человек это может познавать. Мы поклоняемся Ему как Создателю, зная, что Он Господин нашего времени, нашей жизни. Но мы также поклоняемся Ему как нашему Спасителю. Посмотрите, как написано дальше в 5 главе. Очень интересный такой текст. «И видел я в десницу сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Если хочется сделать такую маленькую паузу. Посмотрите внимательно на этот свиток интересный. Он запечатанный, но он весь исписанный. И знаете, о чем это говорит? О том, что воля Божия уже определена. Богу сказать уже ничего больше не надо. Не то, чтобы Богу нечего сказать. Но то, что мы можем понять, Он уже сказал, Он уже приготовил. И книга Второзакония, глава 29, стих 27 говорит, «Открытое принадлежит нам и сынам нашим, а сокрытое принадлежит Богу». Вот то, что может человек понять и вместить, уже Бог записал. И поэтому свиток исписанный и снаружи, и снутри. Это знаете, как берешь бумажку, когда ты пишешь, да, написал здесь, ну, значит, здесь есть источник, да, и как бы так, о, отлично, еще не допишу. Вот то Бог уже все это написал, написал везде, что уже добавить невозможно. Он уже все исписал, человеку ничего не надо добавлять туда, ничего подписывать, ничего подрисовывать. Воля Божия для мира этого уже четко определена. Итак, свиток. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть всю книгу и снять печать ее? И никто не мог. Ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть всю книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного, чтобы раскрыть, читать всю книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее. Я взглянул, и вот посреди престола 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Вот такая, знаете, невероятная картина. У Бога есть воля, у Бога есть власть. Никто не может ее взять. Но часто люди, особенно получающие какое-то положение в этом обществе, они начинают чувствовать себя царями. Правда? Начинают чувствовать себя уже богами. И даже Иисус, помните, сказал, ну, не боги ли вы? Не в том плане, что мы имеем божественную такую вот сущность, как у Бога, такую же власть, как у Него. То же самое сатана сказал, ну, будете как боги, в конце концов, значит, добро и зло. Вот эта некая человеческая надменность, высокомерие, но человек не становится богом. Мы это видим даже по вот этому ужасному событию, да, в Иркутске, там разбился вертолет. Полетели пострелять маленько за губернатором. А вертолет упал, врезался в дерево. И вот тебе Бог туда же рухнул, в кавычках, на землю. Мы видим это с губернатором тем же Евдокимовым. Да, прекрасный комик. Гнал на такой скорости по этому Алтаю, что там, не знаю, он там, наверное, по дорогам плохо ездил раньше, не понимал. Так что зацепился за соседнюю машину, улетел тоже в кювет сразу насмерть. Мы видим, что никто не застрахован на самом деле. Потому что хотя бы человек себя возвысил так высоко, а на самом деле он человек. Мне очень нравится история про Александра Македонского, которому было 33 года, кстати. Он обладал уже властью над всем тогдашним практически известным древним миром. Разве что маленько еще Индия и Китай так частично были под его властью. И у него была уже, был план захватить до конца Индию, пойти и добить до конца Саудовскую Аравию на Аравийском полуострове. Там у него, ну, Саудовская Аравия, Аравийский полуостров. Он все распланировал, все как бы было, так что вообще весь мир покорился ему, он себя уже назвал Богом. Сначала он говорил, что он просто возлюбленный богами, потом он говорил, что он сын Геракла, потом он стал вообще уже сам Бог над всем. Ну, грекам это было не проблема, они сказали, ну, хочет быть Богом, пускай будет Богом, ничего страшного. Но он себя воспринимал уже так, он так жил. И история говорит, что однажды, когда они готовились к походу, пировали, радовались, просто заболел лихорадкой, приехал домой и через несколько дней умер. Военачальники быстро собрались, поубивали всех его потомков, и все, имя его осталось только в истории. Все исчезло. Хотя человек считал себя таким вот великим. Потому что Бог один. И вот здесь Иоанн красивую картину рисует. Никто не мог взять этот свиток. Никто не был способен на это. Еще для меня это очень, вот еще для меня эта картина потрясающая в том, что мы сами живем в мире, где столько зла, греха, обмана, лжи. Вчера проезжал мимо автосалона, тоже вспомнил наш разговор с Пашей о том, что сколько обманов бывает. И кажется, ну кто же это разорвет? Кто же вот разорвет эту ужасную череду? Когда же наступит этот мир справедливости, благоденствия? И нам каждому становится понятно. Я не смогу это сделать. Никто не сможет это сделать. Абсолютно невозможно. Потому что мы сами себя спасти не можем. Знаете, когда я еще вот был в школе, то обычно после лета, когда собирались сюда мальчишки в школу на физкультуру, то все время, и там все строили по ростру, да, и все время все думали, кто же где будет стоять. Там, буду в середине я там, или в конце, или ближе к началу. Ну и, конечно, всем хотелось ближе к началу, так, чтобы не в самом конце, там, в хвосте быть, чтобы тебя там не посмелись, там, может, там, шпендик, шкет там какой-то, там, низкорослый, там, пигмеи и прочее, прочее. И знаете, я помню, у меня был момент, когда я был, наверное, в классе, не знаю, в пятом-шестом, как-то вот тем летом я плохо рос. Я думал, ты вообще уже скоро буду в школе и окажусь там где-то в хвосте. Как же там девчонки посмотрят, друзья посмотрят. Ну вообще страх какой-то был, ужас. Я думал, надо помогать себе. А как помогать? Ну вот такой, это же детская мысль такая. Буду себя за уши тянуть. И стал тянуть себя за уши, за уши. Знаете, так сильно тянул. Вроде бы, как, знаешь, кажется, тянешься, как бы, вроде бы все тянется туда вверх. А толку нет. В общем, несколько дней тянул. Там еще замерил себя, так знаете, около столбика, тянул, тянул, прихожу, никакого толку нету. Бесполезно. Это вот то, что касается о нашем мире, о том, чтобы мир избавился от зла и греха. Перекуют мечи на орала только тогда, когда Господь придет и воцарит на этой земле. А сегодня начальник Божий слуга носит меч для того, чтобы зло хранить. Не будет этого мира, такого вот, как мы, может быть, хотим. Спасти себя от грехов, забрать чувство вины невозможно. Один мой знакомый психотерапевт тогда признался интересные вещи. Мы собеседовали, я дал ему книжку почитать «Иисус. Наша судьба» Вильгельма Буша. И там есть тоже история о том, что один тоже психотерапевт прибежал к проповеднику во время проповеди и сказал: «Откройте мне тайну, как вы забираете людей чувство вины?» И вот этот психотерапевт мне признался, что, ты знаешь, я могу чувство вины загнать глубоко подсознание, но убрать его я не могу. У меня такой власти нет. У меня было много пациентов, которые были там трагедии, переживания, трудности. Я их загонял туда. Но они там сидят. Я знаю, что они там сидят. Но я не могу это убрать. И он был поражен, слыша о том, что Христос забирает чувство вины. Потому что Христос искупил наш грех. И все, кто верует, они освобождаются от чувства вины. У них есть совесть, которая судит их. Совесть очищенная. Но эта вина, которая давит, ее больше нет. Этот Бог только может сделать, потому что Его Слово, оно судит намерения и помышления сердечных, проникает в зрение души и духа, имея такую власть, которую ни один психотерапевт не имеет, ни один психолог не имеет. Потому что это Божье Слово, сам Бог работает в нем. В нем находится вся сила Его и мощь. И вот когда мы видим эту картину, что Агнец приходит и берет этот свиток, то есть берет право владения всем миром, право решения проблем этого мира, право искупить этот мир, право простить этот мир, право умереть за него, поэтому он назван здесь как бы закланный, то наша первая реакция: «Господи, благодарю Тебя, что Ты мой Спаситель. Господи, благодарю Тебя, что Ты решил стать моим Спасителем. Господи, благодарю Тебя, что Ты был предназначен прежде создания мира, чтобы умереть за меня, чтобы решить все проблемы, которые ни мир, ни я, ни по состоянии и не можем решить». И знаете, друзья мои, нам нужно каждый день, начиная новый день, всегда говорить Господу благодарность за то, что Он наш Спаситель. Потому что мы никогда не могли бы вырваться из этого вот поражения, вырваться из этого рабства греха, оков, смерти. Никогда. Никто из нас не способен на это. И мы видим, как много религий в мире существует, сколько много путей они предлагают, ничего не могут изменить. Ничего не могут исправить. Не могут обратить ни одного обращенного. Недаром пророк Иеремия говорит, Бог через него говорит, может ли там барс поменять себе, да, избавиться от пятен, там, или эфиоплянин себе кожу. Не могут они. Только Бог способен взять вот этот свиток, который наполнен всеми ответами, наполнен всеми решениями, наполнен всеми властью. И Божья судьба решается, потому что Христос взял победу на себя. Знаете, вот это очень важное слово для нас, потому что я думаю, что все мы с вами боремся со своей греховной природой, но победить ее невозможно, если ты не во Христе. Только Христос дает нам победу над самими собой. Я вспоминаю эту картину такую. В новостях показали даже в программе «Время», что один американский моряк, заходя в каждый порт, убивал там женщину. Такой, знаете, маньяк, как мы сегодня говорим. Конечно, это страшно. Но меня поразило слово, которое показали там в этой передаче. Вот он стоит там среди охраны, в зале суда, плачет и говорит такую фразу: «Спасите меня от меня самого». И это очень похоже в чем-то, как Павел говорит: «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго, что хочу, не делаю, прилежит мне злое». И потом он говорит: но благодарение Богу, который через Христа Иисуса дает нам торжествовать всегда. Другими словами, я не могу сам себя победить, но если я во Христе, если я познал Его как Спасителя, я получаю победу. Я получаю избавление. Я могу победить самого себя. Я могу победить самого себя. Без Христа победа невозможна. И своими силами абсолютно невозможна. Мы также еще поклоняемся Богу и славим Его, еще следующий пункт, 4, за то, что Он создал сообщество Святого Завета. Посмотрите, стих 8 и 10. «И когда Он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу, и всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот такая, знаете, самая крутая песня. Надо и всем нам ее выучить и петь. Нам нужно готовиться к этому. И мы славим Бога за то, что Он создал совершенно новое сообщество. Мы живем в том мире, где все разбито на запчасти. Более того, сегодня даже мир молодых людей, он не монолитный, правда? У нас сегодня есть там рэперы, хиппи, рейверы. И там какие только нет ребят. Так что, знаете, каждый чувствует, что каждый новый месяц появляется новая какая-то группировка. И они там, вот такие все время, знаете, для обычного обывателя кажется, что вот этот там, например, тот же рэп, допустим, это один стиль. Оказывается, там столько всего, помереть можно, когда их всех перечислишь. Мне как-то дали посмотреть карту развития музыки, стилей, такая огромная, здоровая, и мне сказал человек, здесь их 417, но это не финал. Все продолжается ответвляться, все продолжается меняться. Мир так круто меняется. Это на почве музыки такое деление, на почве политических воззрений, на почве происхождения. Сегодня все там себе ищут какие-то корни. Раньше там все жили, были граждане Советского Союза, граждане Российской Федерации. Сегодня там все ищут, там я оттуда, я отсюда, а у меня там тот, а этот оттуда. Задорнов придумал вообще безобразие, что мы вообще там русский народ там произошли там какого-то особого там невероятного народа, который самый там первого созданный на земле и прочее. Белиберду, знаете, одним словом, мы великие, ничего не сделав. Вот такой момент есть. Здесь же мы видим потрясающую вещь, что Бог берет людей из совершенно разных наций, из разных народов, и из них творит нечто единое, общее, цельное сообщество своего завета. Когда Господь избрал израильский народ, на горе Синай Он с ними заключает завет, да? И этот завет был ратифицирован с помощью чего? С помощью крови Агнца, которые там были закланы в Египте. И Бог себе купил израильский народ, сделал своим народом. Мы здесь видим тоже ратификацию этого завета, или признание этого завета через кровь Агнца Божия. Бог берет себе народ, который уверовал, каждый уверовал в один из его Христа, это один большой народ завета. И знаете, что самое важное здесь слово? Мы не просто с вами собрание людей, которые хотят друг другу помогать. Мы не просто собрание людей, которые хотят там Бога прославить. Мы особое собрание, которое сам Бог собрал из всех народов. Мы люди, которых Бог лично определил стать его уделом. Очень красиво об этом говорит апостол Петр в своем первом послании, да, 2 глава, стих 9. Но вы, кто вы? Царственное священство. Особый народ, люди, крестные к добрым делам, люди, взятые в удел, чтобы возвещать, что возвещать? Совершенство призвавшего вас в чудный свет. То есть Бог нас взял себе в удел, Он собрал, некогда не народ, Он говорит, а ныне народ, некогда не помилованный, а ныне помилованный. И поэтому мы славим Бога за то, что мы стали народом завета. Стали народом, который сам Бог собрал. И здесь три момента есть, еще интересно. Во-первых, это наше гражданство. Мы стали гражданами неба. Сегодня Никита об этом очень красиво и правильно читал. Ну, и сам придумал свои слова. Читал из книги «Евреям». И на самом деле эту главу 11 надо читать полностью. И с частью 12. Потому что когда католический монах все это пробил на главы, то часто он плохо побил. Он некоторые мысли разорвал на запчасти. И получается, что некоторые вещи как бы теряются. Мы люди, у которых есть небесное гражданство. Вот это гражданство нельзя купить за какую-то взятку. В этом гражданстве нельзя родиться. Это гражданство, которое нельзя как там смухлевать и получить. Это гражданство, которое мы получаем благодаря Христу. И у нас есть на самом деле небо, куда мы идем. У нас есть это достояние, у нас есть этот паспорт, который не нужно продлевать. На каждой вечере наше гражданство не продлевается, друзья мои. Оно либо есть, либо его нету. И когда нам Бог его дал, то мы радуемся тем, что у нас есть это небесное гражданство. Оно с нами, оно вместе с нами, оно часть нашей жизни. Мы имеем другое отождествление. Мы являемся людьми, которые стали наследниками царскими Богу. Мы дети. Мы дочери и сыновья великого царя. Это наше просто великое достояние. Друзья мои, только вот за это можно, знаете, стоять целый день, Бога славить, благодарить, и даже не есть и не пить, а просто славить и благодарить. Потому что то, что Бог нас сделал, своим народом, своими наследниками, своими детьми, это просто лучше всего того, что ты в своей жизни получил или получишь. Все, что нам может дать мир, не сравнится с этим наследием. Помните, как-то я приводил вам такой пример, еще там второй московской, про этот забавный случай, когда один банкир решил сделать подарок трем мальчикам-детдомовцам и повез их в магазин детских игрушек. И сказал им, берите все, что хотите. Ну и один понесся, схватил там паровозик или машинку, уже не помню. Другой полетел, схватил огромного плюшевого мишку. А третий мальчишка, видимо, ну, более смекались, то он схватил этого банкира за ноги. Потому что он прекрасно понял, что не игрушки главное, а тот, кто дает. Если он у тебя есть, то все остальное есть. И поэтому апостол Павел говорит в своем послании, что вы такие странные. Все наше, потому что весь мир Богу принадлежит. И мы будем царствовать с Богом. Поэтому стоит ли нам ради этих мирских вещей, каких-то ценностей, богатств убиваться, умирать, мучиться, когда все наше, мы здесь читаем прекрасное слово, мы будем царствовать с Богом на земле. Это его прекрасное слово, прекрасное обетование, прекрасное, просто ну, великолепное, удивительное слово. Он говорит нам о нашем триумфе, что бы ни был с нами сегодня, завтра мы будем с ним царствовать на этой земле. Люди думают, мы себе имя увековечим, построим огромные статуи. Слетели, только успевает их ваять, да, одно больше другой. Друзья мои, царствовать на этой планете, на этой земле будут те люди, которые во Христе. Если Целители станет христианином, то он тоже будет царствовать. Но он будет уже статуи делать не для всяких разных вещей, а для Бога будет всем сердцем посвящать себя. Это невероятно. Во-первых, у нас есть гражданство другое. Второй момент, который поражает меня, это в том, что мы священники. Мы священники. Братья и сестры, вне зависимости от пола, вне зависимости от возраста, мы священники, то есть мы имеем прямой доступ к Богу. У нас нет никаких границ. Мы можем приходить к Богу в любой момент. Мы можем общаться с Ним в любой момент, на любом месте, в любое время. Он нас слышит, потому что мы избранные им священники. И раз мы священники, то мы не только обращаемся к Нему в любой момент, но мы и можем за других людей предстоять. Мы можем ходатайствовать за других людей. Поэтому не стесняйтесь в своей жизни молиться Богу за своих неверующих друзей, говоря, я знаю Бога, я могу попросить тебя за тебя у Него, я могу помолиться за тебя Ему, потому что я Его служитель, потому что я Его священник. Он сам меня таким сделал. А знаете, что еще означает слово «священник»? Не просто то, что я могу Богу приходить всегда, не просто, что я могу стоять за других в молитве, но еще и то, что я посвящен Богу. Священник значит посвященный Богу. Значит, я живу для Бога. Значит, Он смысл и цель моего существования. Я на самом деле себя ощущаю как Его представитель, как Его часть, как Его народ в конце концов. И третий момент, который здесь мы тоже видим здесь, помимо нашего гражданства, помимо нашего священства, это наш триумф или наша победа. Я уже об этом сказал так в контексте нашего положения гражданства неба. Это то, что, друзья мои, мы с вами во Христе обречены, такое слово, обречены на победу. Не из-за нас, а из-за Христа, который победил. Из-за Его обетования и желания, чтобы мы были там, где и Он. И поэтому, когда Он будет царствовать на земле, мы будем вместе с Ним. И мы с вами имеем победу, которая 100% будет. Ее не надо подкупать никак. Ее не надо как бы эмулировать. Ее не надо как-то подыгрывать, она реально будет, потому что Христос это сделал. И Он здесь обещает, и как мы, как прекрасно они поют и говорят, мы, этот особый народ, мы стали царями и священниками Богу, и мы будем царствовать на земле. Просто невероятно. И община, которую Бог определил и избрал, это тело Христово, друзья мои, это же на самом деле продолжающиеся присутствие Христа на земле. Мы с вами не просто сборище друзей, клуб любителей Христа. Мы с вами есть духовное присутствие Христа видимым образом на этой земле. Мы с вами есть божественный организм, нечеловеческий институт. Мы с вами есть воплощение здесь Христа на земле дальше, Его служение. Потому что мы тело Христово. И это нам важно помнить. Поэтому, когда вы думаете о церкви, друзья мои, то думайте о каждом лично, но думайте также и о нас всех вместе, как о божественном организме, как о Божьем организме, как не просто какое-то, знаете, человеческое собрание. И поэтому тот, кто обижает церковь, самого Бога обижает. Тот, кто пренебрегает церковью, самим Богом пренебрегает. Тот, кто оскорбляет церковь, бросает вызов в сторону Бога. Потому что мы не просто люди, а мы люди, взятые его дел, которых сам Бог определил быть его церковью. Ну, только не говорите такую фразу. Я потом тебе припомню в тысячелетнем царстве. Это уже из другой оперы. Надо тому человеку еще дожить до тысячелетнего царства. А тот, кто во Христе, там будет определенно. И еще два момента хочется отметить здесь уже в завершение. То, что мы поклоняемся Богу за спасение через Христа Иисуса. Посмотрите, как небо взрывается хвалою. Это стих, дальше читаем, 11-12. «И я увидел и услышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы и темы тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание...» Ну, дальше мы чуть дальше почитаем. «Всякое создание» уже там дальше тоже есть важный момент. Смотрите, вообще все собрались. Все, которые поклоняются Богу, все, которых Он искупил, все, которые покорны Его воле, они всех славят Христа, как Бога и Иегову. Нечто самые слова подобные говорит Давид по отношению к Богу в первой книге Паралипоменон, 29 главе. Весь мир Божий славит Бога. И это важное слово для нас. То, что когда мы с вами думаем о Христе, когда мы с вами думаем о своей жизни, когда мы думаем о своем служении, наша жизнь, служение, все должно быть христоцентричным. Христоцентричным. Ноль я. Ноль мое служение. Христос все во всем. Для Него, к Нему и через Него. И, друзья мои, я могу сказать, что нам нужно этому учиться. Потому что мы это еще плохо умеем. Нам как церкви нужно это учиться. Нам нужно вот возрастать в этом. История, которую я вспоминаю здесь. У нас в церкви, в Кемерово, где я рос, не хватало музыкантов. Ну а где музыкантов брать? Там, где их учат. И мы пошли там в местное музыкальное учреждение с просьбой. У нас был детский праздник, и нам нужно было, чтобы кто-то сыграл там несколько произведений. И мы пригласили оттуда, просили на кафедре. И знаете, в то время было такое интересное. Нам дали самых двух лучших учениц, чтобы они нам помогли, сыграли на фортепиано. Ну, одна из них это, в принципе, вот Юля Фатеева, которую, в принципе, мы все знаем. Ну, вторая ее подруга. Вот, и они, в общем, пришли, сыграли. И вот ее подруга после собрания, такое было, знаете, это была реально такая евангелизация для детей, их родители неверующие, которые были в лагере у нас, там были сотни этих детей. И эта подруга подходит ко мне и говорит: «Вы какая-то непонятная церковь. Вы что-то все о Христе и о Христе говорите. А где же про наши грехи, про нас, людей? Вы что-то все о Христе и о Христе». И знаете, вот это было просто вот реальным просто переломом. Реальным переломом в ее жизни. Она взяла Новый Завет, стала читать. И я сказал: «Ну, потому что в Библии так написано. Давай договорились с ней прочитать Евангелие от Марка полностью». Это был перелом момента. И потом прошло не то время, и они обе там прямо у нас дома обращаются к Богу, потом в церкви исповедуют свою веру, и обе служат для Христа. Вот когда христоцентричность в жизни, в служении, тогда, знаете, трудно обвинить человека в каком-то самомнении, самолюбовании. Когда христоцентричность, тогда Богу нравится, когда Сын Его прославляется. Смотрите, посмотрите, здесь весь мир, небо, все искупленное человечество что делает? Оно славит Христа. И вот тогда, на самом деле, небо открывается, тогда Бог благословляет, тогда Богу это приятно. Тогда сила Божия с нами, когда мы на самом деле возвеличиваем Христа одного. Есть такая вещь, которую я здесь в нашей церкви могу сказать. Одна сестра поехала в отпуск куда-то туда на море, на Черное, уже не помню, какой город, к сожалению, то ли Ялта, то ли где-то там. В каком давно это было? Это она нас, нам всем годится в матери, даже кому-то в бабушке, может быть. И вот чем интересная была история. Она пришла в церковь, где, ну, все были такие строгие, там, вот такое платье не носи, только вот такое, всей длины. И она ходила туда целый месяц, она уехала там в отпуск, ее отправили по здоровью, или подлечиться, и она ходила туда каждый раз на собрание. Несколько раз в неделю, тогда обычно все церкви собирались в среду, у них было изучение Библии, в пятницу молитва, в воскресенье собрание, два. Так что она, в общем, ходила все четыре собрания, как подобает, и она слышала вот эти собрания, и там в основном были проповеди о том, как жестоко братья страдали, как очень ужасен греховный мир, как все плохо вокруг. И потом она подошла уже перед отъездом к людям и спросила, как вообще вы поживаете там. Ее же сразу же осудили, потому что она пришла на первое собрание вот с таким вот платьем. Хотя она сама такая, знаете, тоже боевая. И сказали, да вот, живем, слава Богу, Бога славим. Она говорит, ну а когда у нас было крещение? Она говорит, там такой старичок спрашивает старушек, сестры, когда было последнее крещение? Они говорят, ну, наверное, лет 10 назад. И она такая вот, она боевая, она, знаете, она работала раньше в управительной такой, в системе наказания нашей. Человек, который был начальником тюрьмы, соответственно, такой боевой, она им прямо в лоб. Ну, вы почаще бы о Христе говорили, и были бы у вас крещения. Вот когда мы, мне кажется, эта история очень ярко показывает, часто мы, кто-то вот попадает в искушение там восхищаться своей прежней историей, кто-то попадает в искушение восхищаться самим собой, какие мы крутые, как у нас все здорово, как хорошо. Но когда есть Христос в центре и о Нем говорят, поют и молятся и возвещают, то сила Божия работает. И поэтому шестой момент, кто здесь есть, самый завершающий финал, мы здесь читаем последние два стиха. «И всякое создание, находящееся на небесах, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и ангцу благословение, и честь, и слава, и держава в веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Вы понимаете эту картину прекрасную из Филиппийцам 2 главы о Христе. «Посему Бог и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус – слава Бога Отца». Посмотрите, весь мир, который искупленный и который не искупленный, который покорился Богу, который не покорился, все покоряются теперь, сегодня, и славят Бога. А то, кто Он есть, а то, что Он совершил, а то, что Он достоин благословения и чести, и славы, и державы во веки веков. Знаете, на прошлой неделе, уже первый день недели наступил, я снова перечитывал некоторые моменты из биографии Георга Фридриха Генделя, который написал свою известную ораторию «Мессию», как раз где все пять этих гимнов, которые здесь находятся, там могут быть найдены. Мало кто знает, что, в принципе, Гендель был такой очень успешный композитор, но, по сути, Христа особо не знал. Мне очень нравится тем, что этот текст начинается с чего? «Все стою у двери и стучу». То есть Христос стучится в церковь, которая его выгнала, и говорит, я хочу общаться, я хочу вечерить с вами, я хочу иметь личные, близкие отношения, так, чтобы небо перед вами открылось. Вот Гендель был таким человеком, который был успешный, был как бы религиозный, вроде бы верил, на самом деле и не верил. И раз его разбил паралич, и он слег, все, как бы его жизнь, по сути, закончилась. И там, на этом одре болезни, происходит его возрождение, происходит его изменение. Он читает этот прекрасный текст, вызывает в нем восторг, и тут неожиданно он понимает. Вот этот Бог-создатель, этот Бог-искупитель, Он также и мой личный Творец, и мой Спаситель. Слезы льются у Него из глаз, как Он пишет в своей биографии. Происходит полная перемена Его мыслей, жизни, и Он так говорит, «Теперь, отныне, все мое творчество будет посвящено только одному Христу». И Его первое произведение, которое Он написал, как уже человек искупленный, спасенный, это оратория «Мессия». которое восхваляет Сына Божия, возвышает Бога, которое потрясает своей красотою. И то он пишет: «Когда я работал над этим произведением, то я видел небо отверстие и великий белый престол Бога, сидящего там, и все же я сознавал, что даже мой талант и мои способности не могут передать всю ту красоту величия Бога и Его работы, которую Он сделал для нас». Знаете, когда вот мы читаем этот текст, то мы должны понимать, вот то, что мы здесь прочитали, это то, что нас ожидает впереди. А это значит, нам нужно к этому готовиться, это значит, нам нужно здесь этому учиться. Если мы с вами не научились своей жизнью и не учимся своей жизнью прославлять Христа, то нам будет на небе скучно. Нам нечего будет на небе делать. Потому что на небе будет просто огромное восхваление Бога и Агнца Божия. Огромное восхищение ими. Огромное прославление. Огромное возвеличивание. Великое просто возвеличивание. Все будут там славить. Там будет ноль про нас. Только про Него. И вот здесь на земле мне нужно этому учиться. Потому что иначе мне будет скучно. Это как... Я был директором детского лагеря, и у нас мы через 3 дня в один сезон попросили детям написать на стене, на больших таких ватманах, свое впечатление о лагере. Как будто бы они пишут придуманной бабушке, придуманному дедушке. И вот, значит, я читаю на одной стене такая надпись. «Дорогой дедушка, приезжай, забери меня поскорее, а то здесь очень скучно, все о Боге говорят». Другая девочка... «Бабушка, как здесь хорошо, и прыгаем, и играем, и хорошо нас кормят». Смотрите, как, да, интересный взгляд детей. Одно на это, другое другое. Но одному мальчишке было скучно, потому что хоть там мы прыгали и играли, но там же все было о Боге. Это скучно. Если мне здесь в жизни, друзья мои, скучно говорить о Боге, скучно поклоняться Ему, скучно жить для Его славы, то небо – это точно не мой дом. Потому что мне там просто нечего делать. Потому что там все будет про Него, для Него и к Нему. Он там будет центром внимания, славословия и возвеличивания. Весь мир вообще будет только Ему одному прославлять, поклоняться и славить Его. И вот здесь, друзья мои, нужно побеждать свою греховную натуру, природу и учиться. И здесь, мне кажется, очень красиво Дух Святой написал прекрасное слово. Посмотрите, как оно написано. 3 глава, стих 20. «Все стою у двери и стучу». Это же стук к верующему человеку. Впусти меня в свою повседневность. Впусти меня в свою греховность. Впусти меня в свою гордость. Ты, верующий человек, впусти меня и отдай мне то, что мне принадлежит. Бог говорит: «Славу мою не дам никому». И вот Иисус стоит и стучит в эту церковь и говорит: «Ну верните меня обратно. Отдайте мне мое место». Вот тут он еще стучит. Но потом уже стук заканчивается, потому что потом он берет в руки свиток и начинает открывать печати, начинаются Божьи суды. Вот сегодня Господь Иисус является таким, знаете, полным милосердия, желания преображения. Спаситель, искупитель, полный любви, полный прощения. Завтра он уже будет возвеличенным Богом, судьей всего мира. И я очень радуюсь, то, что Господь судил нас не на суд, определил нас не на суд, а на милость, как говорится через апостола в послании Фессалоникийцам. Мы с вами смотрим на Бога восторгом, радостью и благодарностью. И нам нужно быть такой вот общиной, друзья мои, где каждый человек, каждый из нас по отдельности, это ходячий поклонник Бога в духе и в истине, Бога, которого он знает, почему он его славит, почему он поклоняется ему, почему он возвеличивает его. Вот такой человек, который всегда говорит о Боге возвышенно, человек, который всегда рад поговорить о Боге, прославить Его, использовать любую возможность для того, чтобы возвеличить Бога, потому что он знает, что Господь сделал и кто Он есть. И это моя такая, знаете, молитва за каждого из нас, за себя лично, за мой дом, за каждого из нас, за все наши семьи, за каждого по отдельности человека, чтобы мы были такими людьми, которые идут к этому великому славному дню нашего восторга, но здесь мы уже начинаем жить так, как будто бы это уже совершается здесь. И на самом деле это совершается, потому что Бог изменил наши сердца. и нашей жизни. Давайте мы помолимся об этом Богу.